Глава четвертая. Они проснулись. Подвал вздрагивал. В ушах стоял звон. Отовсюду валился мусор. За селом неистовствовали зенитки. «Вылезай скорее!» — крикнул кто-то из недавно прибывшего пополнения. «Тише, не зажигай огня!» «Вылазь из крысоловки!» «Болван, а куда? Тише! Какого дьявола? Новобранцы вы, что ли?» Глухим ударом снова тряхнуло подвал. Что-то обвалилось во мраке. С грохотом и звоном посыпались кирпичи, мусор, доски. Через пробоину в потолке видны были вспышки тусклых молний. «Тут людей засыпало!» «Тише! Только часть стены обвалилась! Вылезай, пока не придушило!» На бледном фоне входа замелькали фигуры. «Идиоты!» — ругался кто-то. «Сидите уж! Тут хоть осколков нет!» Но многие не думали об осколках. Они не надеялись на этот необорудованный подвал и были правы. Впрочем, так же, как и те, кто решил остаться в нем. Все дело случая. Могло засыпать, могло и убить осколком. Люди ждали, притаив дыхание. Под ложечкой сосало, они ждали следующего попадания. Вот сейчас! Но его не было. Вместо этого они услышали несколько взрывов, уже гораздо более отдаленных, быстро следовавших один за другим. «Черт!» — бронился кто-то. «Где же наши истребители?» «Над Англией!» «Молчать!» — крикнул Мюкке. «Над Сталинградом!» — сказал Иммерман. «Молчать!» В перерывах между лаем зениток вдруг донесся шум моторов. «Вот они!» — воскликнул Штейнбреннер. «Вот наши!» Все прислушались. Сквозь вой и рев просочилась трескотня пулеметов. Затем один за другим раздались три взрыва. Совсем близко, за селом. Тусклый свет промчался через подвал, и в тот же миг в него ринулось что-то яростно белое, красное, зеленое. Земля приподнялась и треснула в вихре грома, молнии и мрака. Сквозь затихающие раскаты взрывов донеслись снаружи крики людей. В подвале со скрежетом обвалились стены. Гребер стал ощупью пробираться под осыпавшейся дождем штукатуркой. «Церковь», — подумал он, — и вдруг ощутил себя таким опустошенным, словно от него осталась только кожа, а все другое выдавила воздушная волна. Выход из подвала уцелел. Его серое пятно проступило сквозь темноту, как только ослепленные глаза опять начали видеть. Гребер пошевелил руками и ногами. «Целые». «Черт!» — сказал рядом с ним Зауэр. «Вот это близко! По-моему, весь подвал разнесло!» Они переползли к другой стене. Грохот возобновился. Сквозь него по временам доносилась команда Мюкке. Осколок кирпича угодил ему в лоб. По лицу текла кровь, казавшаяся черной в неверных вспышках света. «А ну-ка, беритесь все! Откапывать! Кого нет?» Никто не ответил. Вопрос был слишком дурацкий. Грабер и Зауэр расчищали щебень и кирпичи. Работа подвигалась медленно. Мешали железные балки и тяжелые обломки. Люди почти ничего не видели, только бледное небо да пламя взрывов. Гребер отгреб штукатурку и пополз вдоль завалившейся стены подвала. Он склонился над щебнем и шарил вокруг себя руками, напряженно вслушиваясь, не донесутся ли сквозь грохот крики о помощи или стоны, и ощупывал обломки. Нет ли среди них человеческих тел? Лучше так, чем действовать наугад. Ведь людей засыпало. Дорога каждая минута. Вдруг он наткнулся на руку, которая шевелилась. «Тут есть кто-то!» — воскликнул Гребер и стал искать голову. Но головы не обнаружил и потянул к себе руку. «Где ты? Скажи хоть слово! Назови себя! Где ты?» — кричал он. «Здесь!» — прошептал у самого уха засыпанный человек, когда стрельба на минуту стихла. «Не тяни! Меня крепко придавило!» Рука опять зашевелилась. Гребер торопливо расшвыривал штукатурку, нашел лицо, нащупал рот. «Сюда!» — закричал он! «Помогите мне!» Только 2-3 человека могли работать в том закоулке. Гребер услышал голос Штейнбреннера. «Заходи с той стороны, смотри, чтоб лицо не завалило! Мы будем копать отсюда!» Гребер прижался к стене. Остальные лихорадочно работали в темноте. «Кто это?» — спросил Зауэр. «Не знаю!» Гребер наклонился к засыпанному. «Кто ты?» Засыпанный что-то проговорил, но Гребер ничего не разобрал. Рядом с ним копали другие. Они разгребали и оттаскивали обломки. «Еще жив?» — спросил Штейнбреннер. Гребер провел рукой по лицу засыпанного. Оно было неподвижно. «Не знаю», — ответил он. «Несколько минут назад был жив». Опять раздался грохот. Грабер наклонился к самому лицу засыпанного. «Сейчас мы тебя вытащим!» — крикнул он. «Ты меня слышишь?» Ему показалось, что щеки его коснулось едва ощутимое дыхание. Но он не был в этом уверен. Рядом сопели от натуги Штейнбреннер, Зауэр и Шнейдер. Он больше не отвечает. «Не пойдет дело!» Зауэр всадил свою лопату с такой силой, что она зазвенела. «Железные стропила мешают, да и обломки. Видишь, какие здоровенные! Тут свет нужен, да инструмент!» «Никакого света!» — крикнул Мюкке. «За свет расстрел!» Они и сами понимали, что зажигать свет при воздушном налете — самоубийство. «Болван, идиот!» — выругался Шнейдер. «Нашел кого учить!» «Разве этакие глыбы своротишь? Надо подождать, пока светлее будет!» — сказал другой. «Да!» Гребер присел на корточки у стены. Он уставился в небо, которое обрушивало на подвал свои неистовые громы. Все перемешалось. Он слышал только незримое беснование смерти. В этом не было ничего исключительного. Сколько уж раз он так сидел и пережидал, а бывало и похуже, чем сегодня. Гребер осторожно провел рукой по незнакомому лицу. Теперь оно уже не было покрыто пылью и мусором. Нащупал губы, потом зубы, и ощутил, как они слегка укусили его за палец, затем опять чуть сильнее и разжались. «Он еще жив!» — сказал Гребер. «Скажи ему, что двое побежали за инструментами!» Гребер снова прикоснулся к губам засыпанного. Они уже не шевелились. Поискал руку среди мусора и стиснул ее. Но ничего не почувствовал в ответ. Гребер продолжал держать руку. Это было все, что он мог сделать. Так он сидел и ждал, пока не кончился налет. Вскоре принесли инструменты и откопали засыпанного. Оказалось, Ламмерс. Это был щуплый малый в очках. Нашли и очки. Они валялись в нескольких шагах, целые и невредимы. Ламмерс был мертв. Грабер вместе с Шнейдером заступил в караул. В воздухе стояла мгла и пахло, как обычно, после бомбежек. Одна стена церкви рухнула, а также дом, который занимал ротный командир. Грабер спрашивал себя, жив ли Рая. Потом увидел в полумраке его тощую и длинную фигуру, стоявшую за домом. Рая наблюдал, как убирают развалины церкви. Часть раненых засыпала. Остальных уложили здесь же, на одеялах и плащ-палатках. Они не стонали. Их взоры были обращены к небу. Но не с мольбою о помощи. Они боялись неба. Гребер прошел мимо только что образовавшихся воронок. Оттуда тянуло вонью, и они зияли среди снега такой чернотой, словно были бездонными. Над воронками уже клубился туман. Под холмом, на котором они похоронили Рейки, чернела воронка поменьше. «Пригодится вместо могилы», — сказал Шнейдер. «Да, мертвецов хватит». Гребер покачал головой. «А откуда землю возьмешь? Чем засыпешь?» «Можно взять с краев». «Ничего не выйдет. Все равно останется яма, с землей не сравняешь. Проще вырыть могилы». Шнейдер поскреб рыжую бороду. «Разве могила должна обязательно быть выше, чем земля вокруг?» «Ну, не обязательно, просто мы так привыкли». Они пошли дальше. Гребер увидел, что с могилы Рейки исчез крест. Его, видно, отшвырнуло взрывной волной куда-то в темноту. Шнейдер остановился и прислушался. «Вот он, твой отпуск», — сказал Шнейдер. Оба прислушались. Фронт вдруг ожил. Над горизонтом повисли осветительные ракеты. Артиллерийский огонь усилился и стал равномернее. Донеслись визг и разрывы мин. «Ураганный огонь», — сказал Шнейдер. «Значит, опять на передовую». «Отпуск полетел к чертям». «Да». Они продолжали слушать. Шнейдер был прав. То, что происходило, отнюдь не напоминало атаку местного значения. На этом беспокойном участке фронта начиналась усиленная артподготовка. Завтра чуть свет, надо ждать общего наступления. Надвинувшийся к ночи туман становился все непроницаемее. Русские, вероятно, пойдут в наступление, прикрываясь туманом, как 2 недели назад, когда рота Гребера потеряла 42 человека. Значит, отпуск прости-прощай. Да Гребер и раньше не очень-то в него верил. Он даже родителям не написал, что, может быть, приедет. С тех пор, как его взяли в армию, он только 2 раза побывал дома. Это было так давно, словно он домой и не ездил. Почти 2 года? Нет, 20 лет. Но ему было все равно. Даже горечи он не чувствовал. Только пустоту. «Какую сторону пойдешь?» – спросил он Шнейдера. «Все равно. Ну, хоть вправо. Ладно, тогда я обойду слева». Наплывал туман и становился все гуще. Точно они брели в темном молочном супе. Суп доходил им уже до горла. Вздымался волнами и холодно кипел. Голова Шнейдера уплыла прочь. Гребер широкой дугой обогнул деревню слева. Время от времени он нырял в туман, потом слева выплывал и видел на краю этих молочных волн разноцветные огни фронта. Обстрел все усиливался. Гребер не знал, сколько времени он уже идет, когда услышал несколько одиночных выстрелов. «Вероятно, это Шнейдер, которому стало не по себе», — подумал Гребер. Потом опять донеслись выстрелы и даже крики. Согнувшись, он укрылся за пеленой тумана и стал ждать, держа винтовку наготове. Крики раздались ближе. Кто-то назвал его имя. Он ответил. «Где ты?» «Здесь!» Гребер на миг выставил голову из тумана и предусмотрительно отскочил на шаг в сторону. Но никто не стрелял. Голос послышался совсем близко, правда, в тумане и темноте трудно было определить расстояние. Потом он увидел Штейнбреннера. «Вот негодяи, они все-таки ухлопали Шнейдера прямо в голову!» Это были партизаны. Они подкрались в тумане. Видно, рыжая борода Шнейдера послужила им хорошей мишенью. Они решили, что рота спит, и ее можно застигнуть врасплох. Работы по расчистке развалин помешали этому. Все же Шнейдера они и ухлопали. «Бандиты! Не гнаться же за ними в этой чертовой похлебке!» От тумана лицо Штейнбреннера было влажно. Его глаза блестели. «Теперь будем патрулировать подвое», — сказал он. «Приказ Рая. И не отходить слишком далеко». «Ладно». Они держались совсем рядом. Каждый даже различал во мгле лицо другого. Штейнбреннер пристально вглядывался в туман и неслышно крался вперед. Он был хорошим солдатом. «Хоть бы одного сцапать», — пробормотал он. «Уж я знаю, что бы я с ним сотворил в эдаком тумане. Кляп в рот, чтобы не пикнул, руки и ноги связал и валяй! Ты даже и не представляешь, что можно почти совсем вытащить глаз из орбиты, и он не оторвется!» Штейнбреннер сделал руками такое движение, словно медленно давил что-то. «Нет, почему же, представляю», — отозвался Гребер. «Шнейдер», — думал он, — «пойди я вправо, а он влево, они бы шлепнули меня». Но при этой мысли он ничего особенного не почувствовал. Так бывало уже не раз. Жизнь солдата зависит от случая. Они вели разведку, пока их не сменили. Однако никого не обнаружили. Артиллерийский огонь усилился. Уже светало. Противник пошел в наступление. «Началось», — сказал Штейнбреннер. «Вот бы сейчас очутиться на передовой. При таком размахе наступления то и дело приходится пополнять убыль в частях. В несколько дней можно стать унтер-офицером. Или угодить под танк. Эх ты! И вечно у вас, старичья, мрачные мысли. Эдак далеко не уедешь, не всех же убивают». «Конечно, иначе и войны бы не было». Они опять заползли в подвал. Гребер улегся и попытался уснуть. Но не смог. Он невольно прислушивался к грохоту фронта. Наступил день. Сырой и серый. Фронт бушевал. В бой были введены танки. На юге переднюю линию обороны уже отбросили назад. Гудели самолеты, по равнине двигались автоколонны. Уходили в тыл раненые. Рота ждала, что ее введут в бой. С минуты на минуту должен был поступить приказ. В 10 часов Гребера вызвали к Рае. Ротный командир переменил квартиру. Он жил теперь в другом, уцелевшем углу каменного дома. Рядом помещалась канцелярия. Комната Рая была в первом этаже. Колченогий стул, развалившаяся большая печь, на которой лежало несколько одеял, походная кровать, стол. Вот и вся обстановка. За выбитым окном виднелась воронка. Окно заклеили бумагой. В комнате было холодно. На столе стояла спиртовка с кофейником. «Приказ о вашем отпуске подписан», — сказал Рая. Он налил кофе в пеструю чашку без ручки. «Представьте! Вас это удивляет?» «Так точно, господин лейтенант. Меня тоже. Отпускной билет в канцелярии. Пойдите возьмите. И чтобы духу вашего здесь не было. Может, вас прихватит какая-нибудь попутная машина. Я жду, что вот-вот всякие отпуска будут отменены. А если вы уже уехали, то уехали. Понятно? Так точно, господин лейтенант. Казалось, Рая хотел еще что-то добавить, но потом передумал. Вышел из-за стола и пожал Греберу руку. Всего хорошего. А главное, поскорее убирайтесь отсюда. Вы ведь уже давно на передовой и заслужили отдых. Лейтенант отвернулся и подошел к окну. Оно было для него слишком низко. Пришлось нагнуться, чтобы посмотреть наружу. Гребер повернулся кругом и отправился в канцелярию. Проходя мимо окна, он увидел ордена на груди Рая. Головы не было видно. Писарь сунул Греберу билет со всеми подписями и печатями. «Везет тебе, как утопленнику», — буркнул он. «И даже не женат, верно?» «Нет, но это мой первый отпуск за 2 года». «Ну и повезло», — повторил писарь. «Да, подумать только, получить отпуск теперь, когда такое тяжелое положение. Я же не выбирал время». Гребер вернулся в подвал. Он уже не верил в отпуск и потому заранее не стал укладываться. Да и укладывать-то было почти нечего. Быстро собрал он свои вещи. Среди них была и писанная лаковыми красками русская иконка, которую он хотел отдать матери. Он подобрал ее где-то в пути. Гребер пристроился на санитарный автомобиль. Машина, переполненная ранеными, угодила в занесенную снегом колдобину. Запасного водителя выбросило из кабины. Он сломал себе руку. Гребер сел на его место. Машина шла по шоссе. Вехами служили колья и соломенные жгуты. Развернувшись, они опять проехали мимо деревни. Гребер увидел свою роту, построившуюся на деревенской площади перед церковью. «А тех вон отправляют на передовую», — сказал водитель. «Опять туда же, эх, горемычные! Нет, ты мне скажи, откуда у русских столько артиллерии? Да ведь и танков у них хватает. А откуда? Из Америки или из Сибири? Говорят, у них там заводов не сочтешь». Водитель обогнул застрявший грузовик. «Россия чересчур велика. Чересчур, говорю тебе. В ней пропадешь». Гребер кивнул и поправил обмотки. На миг ему показалось, что он дезертир. Вон черное пятно его роты на деревенской площади. А он уезжает. Один. Все они остаются здесь, а он уезжает. Их пошлют на передовую. «Но ведь я заслужил этот отпуск», — подумал Гребер. «И Рая сказал, что заслужил. Зачем же эти мысли? Просто я боюсь, вдруг кто-нибудь догонит меня и вернет обратно». Проехав несколько километров, они увидели машину с ранеными. Ее занесло в сторону, и она застряла в снегу. Они остановились и осмотрели своих раненых. 2 успели умереть. Тогда они вытащили их и взамен взяли 3 раненых с застрявшей машины. Гребер помог их погрузить. 2 были с ампутациями, 3 получил ранение лица. Он мог сидеть. Остальные кричали и бронились. Но они были лежачие, а для новых носилок не хватало места. Раненых терзал страх, обычно преследующий всех раненых. Вдруг в последнюю минуту война снова настигнет их. «Что у тебя случилось?» – спросил водитель шофера, застрявшей машине. «Ось поломалась. Ось в снегу? Да ведь, говорят, кто-то сломал себе палец, ковыряя в носу. Не слышал? Ты молокосос!» «Слышал. Тебе хоть повезло, что зима прошла, иначе они бы у тебя тут все замерзли». Поехали дальше. Водитель откинулся на спинку сиденья. «Такая штука и со мной 2 месяца назад приключилась. Что-то с передачей не ладилось. На силу вперед ползли. Люди у меня к носилкам примерзли. Ну что тут сделаешь? Когда мы наконец добрались, 6 еще были живы. Ноги, руки и носы, конечно, отморожены.
Получить ранение, да в России, да зимой, не шутка.
Он вытащил жевательный табак и откусил кусок.
А легко раненые, те топали пешком, ночью, в холод. Они хотели захватить нашу машину. Висели на дверцах, на подножках, облепили, как пчелы. Пришлось спихивать их.
Гребер рассеянно кивнул и оглянулся. Деревни уже не было видно. Ее заслонил снежный сугроб. Ничего не было видно, кроме неба и равнины, по которой они ехали на запад. Наступил полдень. Солнце тускло светило сквозь серую пелену туч. Снег слегка поблескивал. Внезапно в душе у Гребера вскрылось что-то горячее и бурное, и он впервые понял, что спасся, что уезжает от смерти все дальше, дальше. Он ощущал это совершенно отчетливо, глядя на изъезженный снег, который метр за метром убегал назад под колесами машины. Метр за метром уходил Гребер от опасности. Он ехал на запад, он ехал на родину, навстречу непостижимой жизни, ожидавшей его там, за спасительным горизонтом. Водитель толкнул его, переключая скорость. Гребер вздрогнул. Он пошарил в кармане и вытащил пачку сигарет. «Возьми», — сказал он.
«Мерси», — отозвался водитель, не глядя. «Я не курю, только жую табак».